Глава 14. Юлиан провел зиму в поспешных приготовлениях к походу. В начале весны 5 марта выступил он из Антиохии с войском в 65 тысяч человек. Снег на горах таял, в садах миндальные деревья, голые лишенные листьев, уже покрылись сквозившим на солнце белым и розовым цветом. Солдаты шли на войну весело, как на праздник. На самозатских верфях построен был из громадных кедров, сосен и дубов, срубленных в ущельях Тавра, флот в 1200 кораблей и спущен по Евфрату до города Калинике. Юлиан быстрыми переходами направился через Гиреаополь в Кары и дальше на юг по самому берегу Евфрата к персидской границе. На север отправлено было другое 30-тысячное войско под начальством комесов Прокопия и Себастиана. Соединившись с армянским царем Арзакием, они должны были опустошить Анадиабену, Хилиаком и, пройдя Кардуэну, встретиться с главным войском на берегах Тигра под стенами Ктезифона. Все до последней мелочи было предусмотрено, взвешено и обдумано императором с любовью. Те, кто понимали этот военный замысел, удивлялись мудрости, величию и простоте его. В самом начале апреля пришли в Церцезиум, последнюю римскую крепость, построенную Диоклетианом на границе Месопотамии при слиянии реки Абора с Евфратом. Навели плавучий мост из барок. Юлиан отдал повеление переступить границу на следующее утро. Поздно вечером, когда все уже было готово, вернулся он в шатер, усталый и веселый, зажег лампаду и хотел приняться за любимую работу, которой ежедневно уделял часть ночного отдыха – обширное философское сочинение «Против христиан». Он писал его урывками под звуки военных труб, лагерных песен и сторожевых перекличек. Юлиана радовала мысль, что он борется с галилеянином всем, чем только можно бороться. На поле битвы и в книге, римским мечом и эллинскую мудростью. Никогда не разлучался он с творениями святых отцов, с церковными канонами и символами соборов. На полях очень старых истрепанных свитков Нового Завета, который изучал он с не меньшим усердием, чем Платона и Гомера, рукой императора начертаны были язвительные заметки. Император снял пыльные доспехи, сел за походный столик и обмакнул остроконечный тростник в чернильницу, приготовляясь писать. Но уединение его было нарушено. Два вестника прибыли в лагерь. Один из Италии, другой из Иерусалима. Юлиан выслушал обоих. Вести были нерадостные. Землетрясение только что разрушило великолепный город Малой Азии, Никомедию. Подземные удары привели в ужас население Константинополя. Книги Сибил запрещали переступать римскую границу в течение года. Вестник из Иерусалима привез письмо от сановника Алипия Антиохийского, которому Юлиан поручил восстановление храма Соломонова. По странному противоречию, поклонник многобожного Олимпа решил возобновить уничтоженный римлянами храм единому Богу Израиля, дабы пред лицом всех народов и всех веков опровергнуть истину евангельского пророчества. Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Иудеи с восторгом откликнулись на призыв Юлиана. Отовсюду стекались пожертвования. Замысел постройки был величественный. За работы принялись с поспешностью. Общий надзор поручил Юлиан другу своему, комесу Алипию Антиохийскому, бывшему наместнику Британии. «Что случилось?» — спросил император с тревогой, глядя из-под лобья на мрачное лицо вестника и не распечатывая письма. «Великое несчастье, Август Блаженный!» «Говори, не бойся!» Пока строители расчищали мусор и сносили древние развалины стен Соломонова храма, все шло хорошо. Но только что приступили к закладке нового здания, пламя в виде летающих огненных шаров вырвалось из подвалов, разбросало камни и опалило рабочих.